программа «Цена победы».
Добрый вечер, добрый вечер. В эфире программа «Цена победы», как всегда в это время, в этот день, на протяжении уже многих лет. Я Владимир Рыжков, сегодня нахожусь в московской студии радиостанции «Эхо Москвы», а в 700 километрах на северо-запад, в питерской студии, находится Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как погода в Питере? Холодно?
Нахожусь в студии в отеле «Гельвеция».
Гельвеция.
В Питере, да, я думаю, что примерно так же, как в Москве.
Ну, хорошо.
Дожди.
Ну, хорошо. Я с удовольствием сейчас объявлю тему и представлю нашего гостя. Наши постоянные слушатели уже знают, что мы с Виталием Дымарским еще в прошлом году затеяли новую серию. Мини-сериал такой в рамках нашей программы «Цена победы». Называется он «Лица войны». И в рамках этого сериала мы рассказываем о выдающихся личностях Второй мировой войны. Причем не скрою от наших слушателей, что мы стараемся иногда рассказывать о людях, которые, может быть, не так хорошо известны. Ну, то есть они известны по именам, но люди, может быть, не так хорошо знают детали, подробности о тех или иных выдающихся деятелей. И вот сегодня у нас такой герой, который, с одной стороны, в принципе, известен всем. Это выдающийся американский, во-первых, генерал. Во-вторых, выдающийся американский политик, который от республиканской партии на протяжении 2 сроков представлял США в качестве президента. И одновременно с этим он самый крупный военный деятель Соединенных Штатов Второй мировой войны. Я думаю, что многие уже слушатели догадались, что мы будем говорить сегодня о Дуайте Эйзенхауэре, которого для краткости называли Айк. Вот. И гость у нас сегодня в студии – это Владимир Олегович Печатнов, завкафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО. Владимир Олегович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот. Ну и давайте начнем рассказывать о Дуайте Эйзенхауэре. Я начну вот, пожалуй, с чего. Я когда читал и готовился перед программой, читал его биографию, меня удивил вот какой факт. Как это так его угораздило стать военным, если в его семье на протяжении 400 лет до этого не было ни одного военного, и более того, его родители, как упоминается, вообще были убежденные христиане и пацифисты. Как так? Вот что его подвигло, что он стал военным?
Трудно сказать, что иногда движет людьми. Действительно, он происходил из очень мирной семьи, с скандинавской, германскими корнями, между прочим. Угу. Хотя недавно жили уже в Канзасе.
Поэтому и фамилия такая, Эйзенхауэр,
да,
немецкая.
Конечно. Это фермерская семья, небогатая, многодетная. Он был одним из сыновей. И с раннего возраста его интересовало военное дело.
Почему?
Он мечтал поступить в военное училище. Об этом как-то трудно судить. Но вот такая втемяшилась в голову идея.
А родители как-то не препятствовали его такому?
Нет, это считалось хорошей карьерой тогда в Америке. Тем более для этого захолустья, в общем, в котором они жили. Маленький городишко Белин в Канзасе, в аграрном. Поэтому это считалось очень приличной карьерой. Тем более сыновей было много, и выбор был у родителей, кто куда пойдет. Поэтому препятствий ему не чинили. И он вот в юном возрасте сразу поступил в Вестпойнт.
А как вот ему это удалось? Ведь Вестпойнт, может, я могу ошибаться, но ведь это очень престижное. Ну, престижное военное учебное заведение.
Ну, это основное общевойсковое училище, которое готовит, как известно, офицеров младшего звена.
Так.
В те времена особого конкурса не было, насколько я представляю себе. Он подходил, он был хорошим спортсменом, что было важно в Вестпойнте.
Угу.
Вот, он был
крепкий
таким
парень
крепким
такой.
Парнем, плечистый, среднего роста, плечистый и крепкий.
Так,
вот, так что он по всем статьям подхоучился, он неплохо, был любознательным, общительным таким. В общем, он довольно легко поступил, хотя закончил Вестпойнт, надо сказать, далеко не в первых рядах.
Но дальше его карьера складывалась, с одной стороны, довольно рутинно, с другой стороны, довольно успешно. Вот я обратил внимание на то, что он...
А можно вопрос, да?
Да, сейчас, Виталий, я просто договорю, и потом ты договоришь.
Ну да, вот как раз по поводу карьеры.
Да, давай. Спрашивай.
Нет, ну, собственно, я хотел тебя продолжить.
Вот, да, я хотел...
Карьера шла, но вот у меня ощущение, во всяком случае, что никакого блеска в этой карьере не было. Она была поступательная, но не более того, что называется.
Рутинная карьера. И я еще обратил внимание на то, что все-таки он занимался главным образом подготовкой. и главным образом штабной работой. То есть у него, видимо, была склонность какая-то к аналитике, к планированию оперативных операций. То есть он как-то с самого начала подавал задатки не столько такого бравого пехотинца или танкиста, сколько аналитика и организатора операций.
Это верно. Угу. Он интересовался историей, военным искусством. Но судьба так сложилась не потому, что он не хотел воевать. Он как раз в Первую мировую войну собирался.
А почему он не попал на фронт?
Он не попал, потому что его заметили как хорошего организатора и инструктора. Угу. И он стал вот этим заниматься. А война быстро кончилась.
Ну, они, собственно говоря, вступили-то в нее.
Да, в апреле 18-го война кончилась. Да. Поэтому он не успел повоевать в Первую, а потом... Где было, в общем-то, воевать?
Ну, да.
Армия практически американская была демобилизована. Он, кстати говоря, получил понижение. Он закончил ее, значит, войну подполковником, потом снова был снижен до майора.
А как такое вообще возможно?
Временное звание в годы войны.
Понятно.
Так что вы правы, его карьера развивалась без таких взлетов. Но в то же время он был очень на хорошем счету. Его заметил сначала генерал Коннор, который был командующим зоны Панамского канала, угу. один из самых образованных американских офицеров, и протежировал ему. По его протекции он поступил в самый престижный командно-штабной колледж в форте Ливенпорт в Канзасе.
Это уже была элита.
Они уже готовили высшие кадры офицерские. Угу. Потом он через некоторое время попал помощником генерала МакАртура, который сначала был начальником штаба сухопутных сил, а потом поехал военным советником на Филиппины и взял с собой Эйзенхауэра. И МакАртур очень высоко отзывался. Я вот прочитаю его отзыв.
Да.
Он говорил, что Эйзенхауэр – лучший офицер нашей армии, который в следующую войну должен быть среди ее верховных руководителей.
Так и получилось.
То есть он имел, да, так как в воду смотрел, он имел прекрасные служебные характеристики, прекрасное образование военное, потом еще один закончил колледж сухопутных сил, похвальные отзывы, но действительно к 50 годам, к 40-му году, к кануну войны, он был подполковник. 50 лет.
Удивительно.
И вот всего-навсего, да.
Владимир Ильич, а скажите, пожалуйста, вот он ведь не получил классического университетского образования.
Нет, конечно.
Только военное.
Чисто военное.
Да? Да. То есть, задам такой неделикатный вопрос, но все-таки мы рассказываем о человеке, это всегда интересно. То есть, он был не сильно широкого кругозора и не слишком глубокого образования, да?
Да, даже...
Все такой был простенький человек в этом плане, да?
В каком-то смысле, да. Даже в военных своих заведениях, хотя вот второй командный штабной колледж, он закончил первым из 275.
Вот это большое важно, достижение. Это важно, да.
Но по таким мирным предметам он успевал хуже, чем по военным. Так что у него, видимо, действительно была такая явно выраженная склонность и в мышлении. Может быть, немецкое начало сказывалось. Он был очень организованным. Хорошим организатором.
Ну да, немец есть немец, да.
Так что...
А можно?
Да, конечно.
Еще? Да, вот вы знаете, я, конечно, немножко забегаю вперед, даже не немножко, а множко. Вот, но тем не менее, вот в этой начальной, что ли, его военной карьере, до еще Второй мировой войны, можно было ли углядеть, ну, скажем так, будущего политика, будущего президента? Мне кажется, что нет. Осмелюсь я ответить, но не знаю, как отметите вы.
Он-то сам вообще себя рассматривал как политик, хоть какой-то...
Нет, он даже не голосовал.
Даже так?
На выборах никаких...
То есть был полностью индифферентен.
Абсолютно. Ну, это в лучших военных традициях, армии вне политики. Но он и не интересовался политикой. Политикой он впервые занялся только когда был в 1942 году назначен командующим Европейским театром военных действий, то есть силами вооруженными США в Европе. И вот тогда ему пришлось заниматься взаимодействием с британским военным командованием, что требовало, конечно, политических и дипломатических качеств. И вот здесь он себя проявил неплохим дипломатом.
А давайте сделаем шаг назад и вот посмотрим вот этот период с 40-го года, как вы сказали, где он был незаурядный, но все-таки подполковник, до 42-го года, когда он был вознесен на самую вершину американской военной машины. Это же удивительно. Вот как это произошло? То есть, как вот он... Вот я когда читал его биографию, готовился к нашему разговору, меня поразило, что он сначала был назначен командующим операцией на итальянском полуострове. Это колоссальная операция, очень важная операция. Высадка, наступление и так далее. А затем он руководил высадкой в Нормандию.
Конечно.
Тоже колоссальная, беспрецедентная в мировой истории операция. Вот как произошло возвышение вот на эти ключевые позиции? И второй вопрос, который у меня возник, естественным образом. Ведь у него к моменту начала Второй мировой войны не было военного опыта. Неужели не было генералов американских, у которых был военный опыт, скажем, Первой мировой войны, как у Жукова? кстати, у которого все-таки был опыт Первой мировой. Почему именно он выдвинулся на первые роли? Как это произошло?
Хороший вопрос. Ну, как всегда, какую-то роль играет и случай, но и его собственные качества. Потому что, когда он вернулся в 40-м году в США из Филиппин, он был назначен на подготовку национального резерва в Калифорнии. А потом стал начальником штаба 3-й армии, которая там квартировалась. И попал на глаза большому начальству, удачно организовав самые большие маневры в истории США, которые прошли в Луизиане летом 41-го года. И вот тогда-то, значит, его и заметил начальник тогдашнего уже штаба сухопутных сил США генерал Джордж Маршалл.
Тот самый маршал.
Который потом пригласил его после Перл-Харбора. Приглашает его в Пентагон. Угу. И тот ему сразу понравился своими дельными соображениями, начиная с Филиппин, как оборонять Филиппины, которые он хорошо знал. А уже в феврале 42-го года маршал назначает его начальником оперативного управления.
Это мозг сухопутных сил, ключевого вида вооруженных сил.
И вот он начинает свою большую карьеру как стратег. Потому что под его руководством вырабатывается...
А как он двигался по званию? Вот в тот момент, когда он стал уже начальником оперативного управления...
Он был всего-навсего бригадный генерал.
Всего-навсего. Да. То есть это низшее звание генеральское?
Да, генеральское звание. Угу. И вот здесь он и развернулся. Потому что уже в марте под его началом управление вырабатывает первый набросок вот того самого знаменитого оверлорда высадки в Нормандии.
Это какой 42-й год?
Это еще март 42-го
года.
Уже готов этот вариант, потому что он как...
Именно Эйзенхауэр имел к этому отношение.
Под его руководством все делалось. По его инициативе даже.
Это поразительно.
Он понимал, что... разгромить Германию можно только ударив по цитадели. Кратчайший путь это был через север Франции. И вот эта идея у него прочно засела с самого начала, и он таки ее пробил. Потому что поначалу англичане было согласились в апреле 42-го года на этот вариант, потом дали задний ход, как известно. Но через два года эта операция таки была реализована. А тогда она называлась вначале операция «Облава», «Раундап», силами 48 дивизий. То есть была настоящая массированная...
То есть мы можем вполне определенно сказать, что идея высадки в Нормандии именно в этом месте, именно этим способом и именно этими силами, это Дуайт Эйзенхауэр.
Это идея Эйзенхауэра, безусловно. Угу. Ну, поддержанная, естественно руководством, да. Потому что и остальные, особенно маршал, хорошо понимал, в общем, стратегический смысл всего этого дела. Иначе Германию было бы не разбить. Они в этом смысле с Черчиллем, конечно, расходились, американское командование, которое считало, что надо через мягкое подбрюшье там действовать и так далее. Балканы, среди на море.
Да, англичане же настаивали на южном направлении.
Да, да. Фронта, да. И не безуспешно. Они все-таки оттянули в 42-м году удар на север Африки, операции «Факел», которые вот впервые, ведь это была первая крупная операция, которую руководил Эйзенхауэр.
Вот удивительное дело то, что ведь действительно Соединенные Штаты очень коротко поучаствовали в Первой мировой. И, собственно говоря, нигде не воевали между 18-м годом и 41-м. И удивительно, что все-таки у них нашлась школа военная, и нашлись военные, которые были способны обладать инициативой в разработке таких оперативных крупнейших операций, а вовсе не англичане. Это тоже само по себе, мне кажется, очень удивительно.
Да,
Откуда у них нашлись такие люди?
Тем более, что все-таки до Второй мировой войны американские военные, в том числе, мысли категориями континентальной обороны, а не глобальными категориями. Это был качественный скачок, конечно.
А вот такой вопрос, Владимир Олегович. Известно, что до начала 40-х годов и армия была в разобранном состоянии американская, и ВПК не было в том виде, в котором мы сегодня его знаем. Вот Эйзенхауэр какую-то роль в развертывании военно-промышленного комплекса, в развертывании мобилизации, в развертывании крупных сухопутных морских авиационных сил. Вот он лично какую-то роль играл в этот период?
В конце 30-х годов он пару лет работал в Пентагоне. И как раз занимался вопросом мобилизации.
Интересно.
В том числе и промышленности. Так что какой-то опыт у него был и в этом отношении.
А может еще тоже вопрос?
Конечно.
Не секрет, что в Америке были разные мнения по поводу участия Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Да? Эйзенхауэр, он с самого начала, он, будучи все-таки высокопоставленным военным, он выступал за активное военное вмешательство, да, в этот конфликт.
Да, у него сомнений не было.
Он не был изоляционист,
нет,
да?
Нет, ни в коем случае. Он понимал, что главный враг это Германия, даже не Япония. Вот Япония, с Японией мы справимся, если справимся с Германией. И это так считал ведь не только он. В общем-то, американские военные, маршалы и остальные уже документы показывают. Даже в сентябре уже 1941 года был готов, в общем-то, этот план, который предусматривал участие США в войне активное, высадку в Европе. Вот уже первый прообраз, так сказать. Было понятно, что европейские державы вместе с Советским Союзом, ну, в основном Великобритания и мы, не можем, скорее всего, не справиться с Германией. Без Соединенных Штатов, считали они, не обойтись. Но мы сейчас к этому не готовы, нам нужно отмобилизоваться, пока будем помогать другими способами и так далее.
Ну, не очень быстро провели мобилизацию, на самом деле.
Да.
Буквально за пару лет они всю эту машину... запустили. Владимир Олегович, а он с Рузвельтом был знаком? Когда они познакомились?
Вот да.
Когда он вышел на уровень президента?
Ну, какие-то у них, конечно, такие большей части заочные контакты были еще и до начала войны.
Угу.
Какие-то вопросы докладывались, особенно через, ну, в основном через маршала, конечно, не напрямую.
А маршал был тогда министр обороны, да?
Нет, там был военный министр Стимсон, гражданский человек.
Ага,
а маршал был начальник комитета начальников штабов, то есть он был главный профессиональный военный.
Начальник генштаба.
Ну, по-нашему, да.
Да.
Угу. Вот, так что Эйзенхауэр... Рузвельт по-настоящему его узнал, когда он был назначен был в Европу главным американским командующим. И потом все назначения, естественно, одобрялись президентом последующего. Так что, в общем, Рузвельт знал его.
Расскажите вот про эту... Значит, первая крупная операция была итальянская, да? Это высадка в Сицилии.
Сицилия, операция Хаски.
Да, и это уже было вместе с англичанами, да? И довольно быстро они начали продвигаться на север.
Но это был 43-й год.
43-й
а в 42-м году все-таки он командовал еще и высадкой в Северной Франции.
Да.
Напомню, это тоже была большая операция.
Да, да.
И десантная причем, и в плохую погоду, и он взял на себя риск, все-таки начал ее, несмотря на эти неблагоприятные условия.
Интересно. То есть это был его первый личный боевой опыт?
Это крещение было. И, надо сказать, не совсем удачная, поскольку операция, как известно, затянулась.
Да.
Хотели разделаться с осью еще к Рождеству, а закончили только в мае. Это, кстати говоря, конечно, подрубило все планы на Большой Второй фронт в 43-м году, как первоначально рассчитывали.
Как он показал себя как... Да, Виталий, сейчас спрошу. А как он показал себя как боевой генерал именно? Вот когда он уже оказался, собственно говоря, сам на фронте и непосредственно управлял боевыми подразделениями?
Вот он не был кабинетным
полководцем. Да, вот как раз я это хотел спросить. То есть он не сидел в штабе, обложенный картами, да?
Нет.
Он выезжал на передовую?
В Африке он даже чуть не попал один раз в плен к немцам,
даже так?
Выехав на передовую. Он очень много общался с рядовым составом, что было не свойственно вообще даже в американской, довольно демократической, так сказать, стране. Это его отличало от большинства американских генералов. Он понимал значение морального духа.
Понимал.
И понимал, что его присутствие личное.
А вот он был харизматик, то, что называется. Вот его воздействие было. Вот известно, что Линкольн во время гражданской войны тоже очень много общался с рядовыми республиканцами. И Линкольн воодушевлял очень сильно. Вот Эйзенхауэр, он был оратор, харизматик?
Он не был оратором, но это, наверное, не нужно было тогда в армии. Но и солдаты его любили и доверяли ему, что очень важно. Потом, по мере того, как рос его авторитет, конечно, это еще больше всего увеличивалось. В общем, он был популярен в армии. Это важно, конечно, для успешного командующего.
Можно, да, вот вопрос такой. Это, я не знаю, это правда или это анекдот по поводу того, что, ну, что он был человеком, безусловно, это понятно, таких трезвых взглядов, в том числе на военное дело, и что после высадки в Нормандии то ли у него нашли, то ли у него был заготовлен текст на случай неудачной высадки.
Нет, это факт, действительно известный. Он написал такую записку, расписался, что в случае неудачи он берет ответственность на себя. Потому что, опять же, как и с факелом, была очень плохая погода, откладывать нельзя было дальше. Там уже луна выходила, в условиях темноты бы не получилось этой высадки ночной. Поэтому надо было принимать решение. И он рискнул, несмотря на это вот море штормило, он все-таки взял на себя ответственность и действительно... На случай провала, ведь никто не знал, такие грандиозные операции не проводились. Никто не знал еще, как толком немцы будут реагировать. У них там были все-таки значительные силы. Поэтому риск провала был. Хотя преимущество, конечно, было явное по всем статьям у союзников.
Владимир Ильич, вот он в личном плане был бесстрашный человек, да? То есть он мог пойти под обстрел, он мог пойти под артиллерийскую стрельбу, под авиацию, да, он был бесстрашный.
Ну, он...
Настоящий военный.
Он не рисковал напрасно.
Бездумно.
Но так, когда нужно, он не боялся. Угу. И выходил и на передовую, и... В общем, в этом смысле это был такой, я бы сказал, рассудочная смелость, здравая, без авантюризма, без...
Но уважение к нему покрасоваться. Было, в том числе и потому, что он был смелый человек.
Да, за это его уважали и в армии, и союзники, кстати говоря, считали его, конечно, таким образцовым, в общем, генералом.
Угу. А, Владимир Ильич, а вот такой вопрос еще. Мы часто с Виталием Дымарским обсуждаем, что вот Вторая мировая война – это еще новая глава в искусстве войны. Танковые армии, фронты, особая роль авиации, связи, разведки и так далее. Вот в какой степени Дуайт Эйзенхауэр был на высоте своего времени с точки зрения именно военного искусства и современных вооружений?
Да, и внес ли он сам какой-то вклад в военное дело?
Да. Я думаю, что он был одним из самых продвинутых, конечно, в этом отношении командующих. Давний его интерес к военной истории, теории, к военному искусству, его образование в этом направлении. Ему принадлежат некоторые инновации. Например, еще во время высадки в Сицилии он придумал эту концепцию эшелонированного десантирования.
Угу.
То есть десант идет в несколько этапов, и каждый раз расширяется плацдарм, и высадившиеся уже обеспечивают прикрытие.
То, что потом в Нормандии было.
То, что потом было сделано и в Нормандии, совершенно верно.
Uh-huh.
А кроме того, ведь у него была еще и в чем состояла сложность задачи Эйзенхауэра, начиная с Факела. То, что он командовал союзными войсками.
Да,
у него же под командованием были и англичане, и канадцы, особенно потом, и даже бразильцы.
Это очень интересно, да, что вот многоплеменная армия
поступила. И вот создать из этой такой разнородной, в общем-то, силы, единый боевой организм, единая боевая машина, это, конечно, было, учитывая масштабы...
Да, миллион людей.
Да, в конце войны под его началом было 4 с лишним миллиона человек. Это больше, чем у любого другого командующего Второй мировой войны.
И все это работало.
И все это, в общем, работало как машина, да. Особенно к концу войны. Вот все-таки 42-й год был еще, конечно, таким крещением. Там были и неудачи. Были разногласия с его британским визави, заместителем маршала Монтгомери, который был более осторожен, менее решителен. И вот это часто служило источником между ними конфликтов. Но в целом ему удалось создать вот такую союзную, боеспособную, объединенную силу. Это, конечно, требовало не только военных, но и еще и таких политических, организационных талантов, они у него были.
А как, с этой точки зрения, а как у него складывались отношения с советским военным командованием?
Да, это тоже интересный вопрос. Значит, особенно после, конечно, высадки сначала в Сицилии, а потом в Салерно, и продвижение по итальянскому, этому сапогу. После того, как он провел 2 вот эти крупные десантные операции, конечно, к нему уважение выросло и в советской армии. Хотя к тому времени, конечно, и наше командование уже поверило в свои силы и имело этот такой комплекс некоторой превосходства.
Еще бы, 43-й год, да, после Курска, да, уже гнали.
Да. Они считали, что, в общем-то, основное дело не без основания делаем мы, ну а союзники так помогают. Но вот кампания 44-го, конечно, Нормандия, недаром даже Сталин говорил, что это самая грандиозная операция военной в мировой истории. В общем, здесь уже трудно было оспаривать какие-то достижения, вот таланта.
Грандиозная высадка, да? Под руководством,
да,
Эйзенхауэра.
Да. Поэтому вот с тех пор, конечно, я думаю, его авторитет... Интересно, что когда он был назначен командующим оверлорда, вскоре после Тегерана, у Сталина уже было, видимо, очень высокое мнение об Эйзенхауэре, потому что считалось, что должны назначить все-таки маршала. Он был старше и по званию, и по опыту, и по заслугам. Но назначили вот все-таки более молодого и менее заслуженного Эйзенхауэра, на что Сталин среагировал очень позитивно. То есть он видел, в отличие от штабного все-таки полководца маршала, он видел в Эйзенхауэре уже обстрелянного
боевого
командира.
Владимир, а вот просто любопытно, вот такие детали всегда интересны. А как шло взаимодействие между советскими военными и американцами? У него какой-то связной офицер был поблизости? Была какая-то система консультаций? Как это все работало на практике?
На разных этапах по-разному. Mm-hmm. Конечно, были военные миссии. И наши в 44-м году уже, и союзные миссии в Москве, через них шел в основном обмен информацией, данными. Потом уже, конечно, по мере сближения армии встал вопрос о более тесной связи и более оперативной. Здесь как раз очень интересный эпизод, когда в марте 45-го года Эйзенхауэр выходит на прямую связь со Сталином и советским командованием, минуя объединенный англо-американский штаб.
Интересно.
Потому что ему нужно было согласовывать действия уже на территории, уже собственно,
на
Германии.
На полях боя, собственно.
Да, и он, да, и он вот через послов, значит, посылает эту информацию о своих планах в Германии, которые очень Сталина устраивали, потому что он отдавал Берлин на взятие советской армии.
Это была его военная позиция или это была уже позиция политика насчет Берлина?
Это была скорее военная позиция, потому что политики, если говорить особенно о Черчилле, вот Черчилль как раз был против того, чтобы отдавать Берлин, взятие Берлина, значит, Советскому Союзу.
А Эйзенхауэр не хотел лишних жертв?
Эйзенхауэр не хотел лишних жертв. У них было меньше сил на это направление, чем у нас. Они были дальше от Берлина. Берлин находился в зоне согласованной советской оккупации. Поэтому с точки зрения военной, конечно, особого смысла не было. Класть там еще 500 000 людей на пути в Берлин американцы явно не хотели. Тем более все равно потом, значит, пришлось бы оттуда основные войска выводить.
Замечательный, по-моему, рассказ Владимира Игоревича Печатного о Дуайте Эйзенхауэре. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут, на выпуск новостей, и вернемся в студию и продолжим наш рассказ в рамках «Цены победы» о генерале и президенте Дуайте Эйзенхауэре.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Я Владимир Рыжков в московской студии «Эхо Москвы». Ой, на другом конце провода, не знаю, сейчас можно говорить провода или уж там чего, на другом конце провода у меня в Санкт-Петербурге Виталий Демарский. Виталий, добрый вечер еще раз.
Ну, будем, добрый вечер. Будем считать, что у нас есть провод.
Будем считать, что у нас есть провод. Напротив меня замечательный рассказчик, который, на мой взгляд, потрясающе сегодня делает рассказ о одном из великих деятелей Второй мировой войны, Дуайте Эйзенхауэре. Мы остановились на том, что весной 45-го года, когда уже фронты сближались, Эйзенхауэр с военной точки зрения не стал гнать свою коалицию на Берлин. Вот, и Берлин взяли советские войска, и что в ту пору он размышлял в первую очередь все-таки как военный и хотел избежать лишних жертв.
Да, еще и имело то значение, что он искал путь кратчайшего окончания войны и кратчайший маршрут к соединению с советскими армиями. Кстати говоря, вот этот рубеж Эльбы, знаменитой встречи, это был рубеж, который выбрал сам Эйзенхауэр, как наиболее удобная линия нашего соединения. Интересно здесь и то, что Сталин слукавил в данном вопросе. Потому что когда Эйзенхауэр обратился к нему со своими планами, Сталин их горячо поддержал и сказал, что Берлин утратил свое стратегическое значение, я цитирую. И поэтому мы бросим на Берлин только вспомогательные части.
Ничего себе.
Основное направление Эрфурт, Лейпциг, значит, Дрезден, вот это правильно. Это
южнее.
Вот. А на самом деле, конечно, в тот же день почти послал два фронта, Жукова и Конева, на Берлин. Ну, потому что он понимал как раз, что Берлин не утратил своего психологического значения. Вот. Потом, кстати говоря, он извинится перед Эйзенхауэром
за то, что
изменил эти планы, как он сказал. Но ведь Эйзенхауэр приедет гостем Жукова и Сталина в Москву в августе 1945 года, уже после окончания войны. Это была честь, конечно. Он был первым иностранцем, который стоял на трибуне Мавзолея и принимал парад физкультурников, который тогда в Москве проходил. И вот тут-то Сталин, значит, вспоминая прошлое, они, видимо, обсуждали этот момент.
Они тогда первый раз встретились лично?
Первый раз лично, да. С Жуковым они встретились в июне первый раз, тоже после окончания войны в Европе, когда Жуков вручил ему Орден Победы. Не будем забывать, что он
высший
получил.
Орден, да. Советского Союза, да.
Да, причем вот формулировка была такая из указа Верховного Совета. «За выдающиеся успехи в проведении боевых операций большого масштаба, в результате которых была достигнута победа Объединенных Наций над Германией». Вот. И как раз вот, общаясь тогда с Жуковым, со Сталином, он еще больше, я думаю, укрепил свою репутацию, потому что Сталина удивило больше всего, когда он лично познакомился с Эйзенхауэром, что Эйзенхауэр, как он сказал послу американскому Гарриману, он не грубый.
Он,
в отличие от большинства военных.
А он что, ожидал, что придет такой мужик, который начнет...
Ну, мы знаем большинство наших маршалов, конечно, за некоторым исключением, они были вот именно этого типа. И Сталин, видимо, ожидал, что и там будет что-то подобное.
Солдафон такой.
Эйзенхауэр показался ему интеллигентом на этом фоне. Вот он говорит, что он благодаря... Да. он, опять цитирую Сталина, в изложении Гарримана посла: «Генерал Эйзенхауэр – великий человек не только из-за своих военных свершений, но и благодаря своему гуманному, дружелюбному, доброму и откровенному характеру. Это не какая-то грубая личность, как большинство военных».
Ну да, Сталин с нашими, наверное, генералами много общался и сравнивал их. А вот скажите, Лариш, делая шаг назад еще в войну, да, и вот эти, вы сказали, что у Эйзенхауэра 4,5 миллиона были под ружьем. А как вообще у него выстраивались отношения с тем же Рузвельтом и с тем же Черчиллем? Иначе говоря, в какой степени он определял время, сроки, темпы, направления, потери, и в какой степени это определялось политическим руководством Англо-Британского союза?
Очень правильный вопрос, потому что в большинстве случаев Эйзенхауэр следовал все-таки своему выбору, который, естественно, одобряло и военное командование США, маршал, и комитет начальников штабов, но чаще всего инициатива исходила от него. И наоборот, он не уступал политическому давлению
даже, так.
Даже со стороны Рузвельта. Вот взять факел этой операции, ноябрь, значит, высадка на севере Франции, Рузвельту политически было важно, чтобы Эйзенхауэр начал операцию за несколько дней хотя бы до выборов промежуточных, в ноябре.
Ну да, это же американская вечная история. У нас выборы, да.
Но армия была не готова. Эйзенхауэр всего лишь на неделю там другую, но это было принципиально. Значит, выборы прошли, как раз окончились поражением.
Правильно я понимаю, что он был гораздо более автономен в своих действиях, чем, скажем, Жуков или Рокоссовский относительно Сталина?
Я думаю, что да, да. И другие примеры очень яркие. Вот когда он не уступил давлению Черчилля с Берлином, потом Черчилль всячески подталкивал американцев на взятие Праги, опередить русских там. И самый последний случай, это, конечно, то, когда Черчилль и некоторые даже деятели в Соединенных Штатах выступали за то, чтобы не уходить из зоны советской, куда американцы в ходе боев продвинулись. Будущую советскую зону оккупации Германии. Черчилль хотел использовать это присутствие в качестве рычага давления к Потсдаму на Советский Союз. И Эйзенхауэр был категорически против, его поддержали военные, поддержал Гарри Гопкинс, правая рука Рузвельта. Он настоял на своем, они ушли.
Можно сказать, что он абсолютно был лоялен, да, по отношению к союзникам и не нарушал никаких договоренностей.
Да, он понимал, что здесь опасно нарушать.
А вот здесь, кстати, интересно.
Потому что, извини, Володь, потому что, не секрет, что все-таки какие-то брожения по поводу сепаратного мира были все-таки.
Были подозрения, конечно, с обеих сторон. Но вот Эйзенхауэр, есть об этом документы, даже его личные письма, где он говорит о том, что то, что Сталин выполнял свои основные военные обязательства, операция «Багратион», конечно, классический пример, когда мы так мощно поддержали высадку в Нормандии.
44-й год.
Сдержали свое слово. В Арденнах, когда мы даже, не имея обязательств на сей счет, ускорили свое наступление, чтобы отвлечь силы немцев от союзников. Все это говорило, в общем, о том, что советская сторона-то, в общем, выполняет свои основные обязательства. И Эйзенхауэр считал, что не союзническое поведение будет явные вот такие... Уже достигнутые договоренности не выполняют.
Вот здесь, кстати, интересный момент. Здесь, мне кажется, размывается грань. Вот когда он, например, принимал решение по Берлину, или когда он принимал решение по заходу западников на советскую зону оккупации, здесь уже размывается грань между военным и политикой.
Конечно.
Потому что это уже не столько военные решения, конечно, как политические решения.
Или, по крайней мере, военные, которые имеют сильные очень политические последствия.
Безусловно.
Ведь если бы союзники тогда не ушли...
Потом... То есть он здесь фактически соперничал с Черчиллем в решении политических вопросов, а не военных.
И Черчиллю ничего не удавалось сделать. Его поддерживало, конечно, американское командование тоже. Но он все-таки был главком, поэтому главная ответственность лежала на нем в этих случаях. Но Сталин потом скажет его бывшему начальнику штаба Смиту, генералу, который станет послом в Москве в 1946 году, они будут спорить о том, кто мог взять Берлин, могли ли это сделать союзники или нет. Сталин убеждал Смита в том, что у вас шансов не было. И потом, когда речь зашла о выводе из зоны советской оккупации, Сталин сказал Смиту, цитирую: «Если бы это соглашение было нарушено, мы бы союзные войска в Берлин не пустили». То есть невыполнение союзниками этого требования, чего хотел Черчилль прежде всего, было чревато очень серьезными последствиями.
Вплоть до военного столкновения.
И Эйзенхауэр это понимал, конечно. Воевать со своим главным союзником, когда война еще только что закончилась.
А вот такой вопрос, Владимир Олегович. Вот когда умер в апреле 1945 года Рузвельт, война еще продолжалась. Президентом стал Гарри Труман, который, в отличие от Рузвельта, относился к Сталину и в целом к Советскому Союзу неизмеримо хуже. Ведь известно, что Рузвельт симпатизировал и Сталину, и Советскому Союзу. Вот эта перемена настроений в Белом доме, на Капитолии и в Вашингтоне. Как вообще на это реагировал Эйзенхауэр?
Эйзенхауэр и вообще американское военное командование вплоть до лета 1945 года, кануна Потсдама, все-таки было заинтересовано в сохранении союзных отношений. В основном из-за Японии, конечно.
Ну, конечно.
Германия дело близилось к концу, но в Японии, как тогда считалось, это же было еще до испытания Валамагорда, атомного оружия, считалось, что советское участие необходимо для спасения американских жизней.
Была огромная японская армия, да.
Поэтому вот даже одно это сдерживало американское командование. Уже дипломаты, военные, политики уже шли в сторону более жесткого курса, а вот военные считали, исходя из своих соображений, планов, считали необходимо все-таки сохранять какие-то нормальные отношения с советским союзником. Повторяю, вплоть до Потсдама продолжалось. Потом ситуация изменилась, и Эйзенхауэр, соответственно, тоже.
А можно ли сказать, что что в ходе войны, и особенно, наверное, в ходе завершающей части, завершающего периода, что Эйзенхауэр именно тогда стал политиком?
Да, я думаю, он тогда приобрел вот
это. Или позднее это произошло все-таки?
Нет, я думаю...
Я имею в виду не формально, а по духу, по сути своей.
Ну, именно политиком. Не политиканом, конечно, а человеком, который был причастен к принятию очень важных, в том числе и политических, решений. В этом смысле, конечно, опыт войны был бесценен, потому что, таких важных дел уже больше не делалось, даже в начале холодной войны. Вот этот опыт государственного такого стратегического мышления, конечно, был бесценным. А таких чисто политиканских навыков публичной политики у Эйзенхауэра никогда не было.
Он такой всегда был прагматик, твердо стоящий.
Даже будучи президентом, он этим не занимался.
Показухой.
Да, он был настолько уже к тому времени популярным.
А вот у меня, кстати, вопрос по поводу популярности. Вот глазами двух обществ, нашего и американского. Вот был ли он, говоря современным языком, звездой во время войны? То есть американская пресса писала о нем. Выходил ли журнал «Тайм» с обложками «Дуайт Эйзенхауэр»? Это американский подход, да? И второе, знал ли советский народ в годы войны это имя «Дуайт Эйзенхауэр»?
О существовании.
Вообще, да. Наша-то правда писала что-то о нем или нет?
Конечно, американская и британская пресса много писала об Эйзенхауэре. Был он и на обложке еженедельных журналов.
Не признавался человеком года, нет?
В общем, о нем, конечно, хорошо очень знали. Он давал пресс-конференцию. Кстати говоря, он был открыт для прессы. У него были хорошие отношения с журналистами.
То есть он не игнорировал прессу?
Фотогеничен, что важно.
А, вот это важно, да.
Его пресс-конференции были успешные всегда. Так что он этим пользовался. А что касается нас, скупая была, естественно, информация. Информация о действиях союзников, но всегда, когда ими руководил Эйзенхауэр, его фамилия, конечно, фигурировала. И потом уже, особенно 44-го года, после Нормандии, регулярные сводки шли. И, в общем, я думаю, не только наши военные, но и народ слышал это имя. Эйзенхауэр, Монтгомери,
На слуху были.
Наши боевые союзники.
Владимир Владимирович, как у него добрались мы? Он в японской кампании участвовал? Или он так и остался в Европе?
Нет, он остался в Европе, он же был представителем США в Союзном контрольном совете по Германии.
Да.
И был, оставался командующим.
Как и Жуков, они там все
Были там партнерами по СКК. Так что он в японской кампании не участвовал. Там в основном МакАртур и другие действовали. Но потом он вернулся, стал после войны, с какое-то время был начальником штаба сухопутных сил, место маршала занял, потом был командующим НАТО силами, первым главкомом НАТО.
Вот это интересная история, расскажите.
Годы Корейской войны.
Ведь когда НАТО создавался, как я помню, там, в общем-то, его фамилия была единогласна. Там даже не было никаких дискуссий. Кто будет первый главком? Конечно, Эйзенхауэр, да? То есть настолько был такой авторитет. А он почему согласился? Ему это грело его честолюбие, или он действительно верил в НАТО как в некое будущее такое объединение?
Он, конечно, тому времени считал, что НАТО необходимо. Я напомню, что, в общем-то, военная организация была создана под аккомпанемент Корейской войны. До этого НАТО существовало работала в основном как штабная структура на бумаге. А вот силы постоянные вооруженные появились, конечно,
в 50-51 год, да?
И вот тогда-то он был назначен, потому что ему надо было снова создавать коалицию, по сути. Это было, его, это было ему знакомо. Вот. Люди, с которыми он работал годы войны, они все были почти на своих местах. А вот англичане особенно и другие европейцы. Поэтому это логичное было назначение, конечно. Но он там довольно недолго был, потом он вернулся. Был даже одно время президентом Колумбийского университета.
Говорят, что там работал как подорванный, то есть по 15 часов в
день. Да, он вообще отличался большой работоспособностью. Это действительно так. Это и была его сильная сторона. Во всех операциях.
Вот. Ну и давайте уж расскажем нашим слушателям, как он все-таки в политику-то вляпался. Как это, как, вот как делал человек, стал великим героем нации, стал великим героем мира, великий любимый, так сказать, генерал. И вдруг бабац и в политику. Как это произошло? Его, видимо, подбили друзья, я так понимаю.
Еще в солидном возрасте, да. Ему уже было за 60.
Вот расскажите, как это? Кто его подначил, говоря по-русски?
Это ситуация выборов 52-го года.
Так.
Он был настолько популярен, что даже демократы, хотя он к ним, в общем,
А он вообще был приписан к какой-то
он
партии?
Он не был приписан. Хотя же он даже не голосовал на выборах.
А как он очутился среди республиканцев?
Но
тогда?
По своим взглядам, он все-таки был такой консерватор. Недаром он говорил, что если американцы хотят безопасности, пускай они идут в тюрьму. Значит, да и Канзас аграрный, это республиканская
глубинка. Да, такая глубинка.
Да, да, глубинка. Он так тяготел, конечно, инстинктами своими туда. Но демократы ухаживали за ним в 52-м году, потому что им нужен был популярный кандидат после Трумана.
То есть
они его обрабатывали, уговаривали.
То есть могло так случиться, что он пошел бы от демократии?
Я думаю, все-таки у республиканцев было больше шансов, он был ближе к ним, и вот то, что они смогли его заполучить в 52-м году, это, конечно, была не его инициатива. Он хотел в традиции вот Вашингтона, в общем-то, уйти, так сказать, на покой, тем более, действительно, заслуг у него было хоть отбавляй. Но отказаться тоже было трудно.
А вот тут мне пришло в голову, Игорь, а у них после Вашингтона был хотя бы один генерал-то в президентах до Эйзенхауэра?
Конечно.
Был
Грант.
А, был Грант.
После гражданской войны.
Да.
Ну, вот, пожалуй, все. Ну, Джексон был до Гранта, до гражданской войны.
Ну, то есть, это редкое, в принципе, явление.
Довольно редкое, но не исключительное. Да. Так что, вот, такая его история, он был, конечно, его вовлекли в эту большую политику.
А вот с его точки зрения, с его стороны, зачем это ему-то надо было в политику пойти?
Ну,
что им двигало?
Солдат...
Ну, как солдат?
Чувство.
Одно дело солдат, другое дело президент.
Долго перед страной. Я думаю, какое-то самолюбие все-таки у него было, и еще нереализованные амбиции. Но это высшая ступень, чего можно было достигнуть. И потом премьер, может быть, действительно Вашингтон у него был перед глазами. Кстати, ведь он, как и Вашингтон, единственный после Вашингтона президент, который обратился, уходя со своего президентского поста, с прощальным посланием к стране. То есть, все-таки, видимо, ролевая вот эта модель Вашингтона у него была перед глазами. Ну и казалось, что все-таки наступило время, он был, повторяю, все-таки человеком консервативных убеждений, что надо было немножко после 20 лет правления демократов как-то страну вот, немножко упорядочить, остановить немножко вот этот реформистский зуд, который, значит, был у либералов.
Возродить скрепы?
Да, хотя его правление было весьма умеренным. Он не был никаким правым республиканцем.
Вот у меня как раз вопрос. Вот,
более того, можно, Володь?
Да, Виталь, конечно.
У меня вот еще тоже вопрос. Ага. Насколько я понимаю, он же, ну, мало того, что у него были, в общем, видимо, должны были быть достаточно добрые отношения к Советскому Союзу, да, после войны. Тем более он знал, там, лично знаком был и с Жуковым, и со Сталиным, естественно, да. Но... при этом, вот когда, да, и когда он стал президентом, да, он же как бы боролся с маккартизмом, да, прекратил эту практику.
Да.
Вообще,
не сразу, да? Но боролся.
Ну, тем не менее, да, он как бы начал все-таки отходил от такого крайнего, что ли, антикоммунистического курса. Но можно ли его все-таки, тем не менее, считать антикоммунистом? Потому что все-таки НАТО он создавал и считал полезной, нужной организации. Но и он в Советском Союзе, в коммунизме, видел главного врага Соединенных Штатов после, или там всего западного мира, после войны.
Я думаю, да, в этом отношении он был, конечно, антикоммунистом, и видел в Советском Союзе еще и по военным, таким чисто геополитическим соображениям реального.
Все разгар холодной войны, чем
да, в этом отношении, да, он, да, был не оригинален, но он, как человек умеренный, очень трезвый, он все-таки не доходил до крайности здесь. в этих отношениях, и особенно после смерти Сталина, как мы знаем, там наступило определенное потепление, я уж не говорю там, о конце 50-х годов, визит Хрущева, соглашения наши пошли о культурных обменах там, и так далее, и намечался визит самого Эйзенхауэра, как мы знаем, в 60-м году. Так что он, конечно, был противником идейным и военным, но в то же время человеком достаточно трезвым, чтобы понимать, что нельзя переходить какую-то грань. Именно потому, что он был военным человеком. Он же был как раз это, первым президентом, который предупредил США об опасности военно-промышленного комплекса в своем прощальном послании. Да и сам термин ему принадлежит.
Серьезно?
Военно-промышленный комплекс, military-industrial комплекс.
Это
выражение из его прощального послания. Так что он милитаризации как раз опасался.
А можно ли говорить, что в этом смысле он разочаровал военных, которые, возможно, ждали от него, что он там все ресурсы страны бросит на интересы этой корпорации, а он им поставил определенные рамки и границы?
Да, да, особенно свою родную армию, сухопутные силы, потому что основная ставка была сделана на, тогда на ракетную мощь, на ядерное оружие.
Это похоже на историю с Хрущевым.
Абсолютно симметрично, да, потому что он экономил деньги. На флоте, на сухопутных силах, и был в этом смысле
консерватор.
Мне очень
понравилась его фраза замечательная, мне кажется, очень актуальная для нынешней России, что проблема заключается в том, как поддерживать военную мощь не в ущерб экономике, потому что, решая одну проблему, ты тут же создаешь другую. Абсолютно. Мне кажется, это очень точная фраза, что нельзя, решая одну проблему,
Он прекрасно понимал. Да. Он понимал, что даже в соревновании, значит, с коммунизмом главное, очень важно сохранять экономическое здоровье страны. Нельзя подорвать экономику гонкой вооружений. Поэтому была экономия на военных расходах.
Это удивительно, тем более он был военный.
Тем более, да. Это вот,
ну, кстати, показывает. В этом смысле он похож на Де Голля, потому что Де Голль, возрождая, будучи генералом, танковым генералом, возрождая Францию, он тоже очень... Он всегда делал приоритет все-таки на гражданское развитие, а вовсе не на гонку вооружений. Владимир Ильич, а скажите, пожалуйста, вот в памяти американцев, ну, давайте скажем, нынешнего поколения американцев, и в ряду американских президентов, Эйзенхауэр – это что, проходная фигура, не очень крупная, не очень заметная, или все-таки они отдают дань и так далее? То есть, он для них кто? Скорее, великий генерал войны или все-таки достойный, хороший, сильный президент? Вот что такое для современных американцев Эйзенхауэр и его эпоха?
Ну, Эйзенхауэр, по всем данным, там есть опросы и историков, и простых граждан, числится таким одним из все-таки, ну, может быть, не первой тройки или пятерки, но где-то в первую десятку лучшего президента он входит.
То есть, все-таки?
И благодаря своим военным заслугам, конечно, ну, и как президент. Кстати говоря, его, так сказать, посмертная репутация как президента возросла, когда стали открыты документы, и стало понятно, что он не был вот таким вот председательствующим дедушкой, который реально не вникал, а все там делали Даллес, там братья Даллеса и другие, а он просто, так сказать, председательствовал. Нет, оказалось, что он очень компетентно, особенно в вопросах, конечно, экономических, военных, разбирался и занимался этим активно. Так что вот такой даже ренессанс происходит его как профессионального государственного лидера в свете новой литературы и документов.
А интерес к нему сохраняется? О нем американцы помнят? Выходят ли книжки? Выходят ли документальные фильмы? Он сейчас остается интересной фигурой для американцев? Актуальной фигурой?
В нем нет интриги. Нет вот этой легенды, как, скажем, с Кеннеди, который оставил вот этот образ незавершенных дел. Он более ясный, более известный. Здесь каких-то новых сенсаций, больших открытий. И сам он довольно, как вы сказали, человек был простой, как он, ясный, понятный. И здесь в этом смысле, конечно...
Не Черчилль, который
не интригует.
Который выпивал там две бутылки коньяка, написал 1500 картин, кучу книг, да.
Ну, вообще, внимание привлекать к противоречивым, конечно, фигурам, да, таким, которых,
ну, кстати,
есть.
Кстати говоря, тоже умел рисовать.
Да, да.
Эйзенхауэр.
Да, только все знают, что Черчилль рисовал, но никто не знает, что рисовал Эйзенхауэр. То есть здесь, видимо, была проблема с то, что сейчас бы сказали, с самопиаром.
Да, поэтому как личность, может быть, он менее колоритен, менее ярок, но как государственный деятель, который оставил след, конечно, в истории своей страны, он помнится и признается.
А насколько я помню, при нем же всегда вице-президентом был Никсон, да?
Да, все 8 лет, да. Да, он прикрывал его правый фланг.
Вот уж фигура так фигура. Вот уж крученый, верченый человек.
Но Эйзенхауэр держал его так в черном теле.
Держал, да?
Для того, в основном, чтобы его правые республиканцы, маккартисты те же не клевали особо.
А вот сейчас интересно, вот у нас остается минута, Владимир Ильич, до завершения потрясающе интересной беседы. Вот сейчас идет избирательная кампания, очередная гонка в Америке, да, республиканцы, Трамп, не Трамп, Хиллари, не Хиллари. Когда они апеллируют к прошлому, они вообще хоть когда-нибудь упоминают Эйзенхауэра? Или там только все ограничивается Рейганом? До Клинтона.
Насколько я вижу, да, дальше не идет память этих нынешних политиков. Так что он не в активном
обиходе. Гребут мелко, копают мелко.
В дискурсе современном политическом Эйзенхауэра нет. Но я думаю, что он бы и не хотел бы быть в этом нынешнем мелкотеме, который господствует.
Великий человек...
Да, обмельчали.
Обмельчали, да. Великий человек, великой эпохи. Я напоминаю, что сегодня в рамках «Цены победы» я и Виталий Дымарский допрашивали у микрофона Владимира Олеговича Печатного, завкафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО, в рамках нашего мини-сериала «Лица войны». По-моему, это было исключительно интересно. Владимир Олегович, огромное вам спасибо.
Спасибо за приглашение.
А мы с вами, замечательная аудитория, услышимся ровно через неделю. Спасибо.
Программа «Цена победы».